волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 5 октября. В Тбилиси 21, в Цханвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии едет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Автора формулы для Украины в Грузии ожидают не без волнения. Михаил Саакашвили заявил о попытках давления правительства повлиять на ход расследования Гаагского международного суда, а министр юстиции Тея Цулукиани рассказала о токсичном феномене Саакашвили. Подробности ночного рейда силовиков в Цханвальскую исправительную колонию, где 2 октября ОМОНовцы избили заключенных. Глава Абхазской общественной палаты Нателла Акаба объяснила, почему оставила пост. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Грузию едет Франк-Вальтер Штайнмайер, президента Германии, в последние дни оказавшегося в центре внимания мировой общественности из-за своей формулы для Украины, в Грузии ожидают не без волнения. Именно он накануне войны 2008 года пытался снизить напряженность, побывав в Сухуми. Затем активно участвовал в переговорах по выполнению плана Саркози Медведева о прекращении огня. На фоне протеста в Украине в связи с положениями формулы визит германского президента в Тбилиси некоторыми воспринимается как прощупывание почвы для создания аналогичной формулы для Грузии. Владимир Унанянц выяснял причинно-следственную связь.
Автор формулы для Украины, который многие в этой стране восприняли довольно негативно, намерен посетить Грузию. В Тбилиси президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с супругой ждут в воскресенье, 6 октября. Официальная церемония встречи состоится на следующий день в президентском дворце, где пройдут переговоры с Соломой Зурабишвили как с глазу на глаз, так и в расширенном формате. По их итогам президенты Грузии и Германии выступят с совместными заявлениями для СМИ. Также предусмотрены встречи с премьером и председателем парламента. Некоторые наблюдатели считают визит отнюдь не протокольным. Согласно муссирующейся информации, истинной причиной визита политика являются российско-грузинские отношения. Недавние переговоры министров иностранных дел двух стран на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Грузии встретили настороженно. МИДу даже пришлось оправдываться, что встреча прошла не по инициативе Тбилиси. Впрочем, Москва тут же опровергла заявление грузинского внешнеполитического ведомства об отсутствии заинтересованности в той встрече.
«К большому сожалению, мы вновь слышим в основном заезженные тезисы об оккупации. Похоже также, что наши грузинские коллеги озабочены не столько содержанием и направленностью этих переговоров, сколько вопросами протокола и формата. Мы со своей стороны убеждены в том, что интересы народов России и Грузии требуют прямого и честного разговора. Состоявшаяся в Нью-Йорке первая за последние 12 лет встреча министров иностранных дел двух стран была ориентирована на то, чтобы искать пути выхода из той непростой ситуации, в которой оказались российско-грузинские отношения, в том числе в результате известных событий июня-июля сего года».
Говорится в официальном заявлении российского МИДа. В пользу того, что Европа прямо заинтересована в начале диалога между Тбилиси и Москвой на уровне главных дипломатов, говорит реакция Брюсселя. В Евросоюзе факт диалога, состоявшегося в Нью-Йорке, восприняли положительно. Посол ЕС в Грузии Карл Харцель отметил.
«Мы приветствуем диалог, так как верим, что когда дело касается отношений Грузии и России, существует необходимость диалога. Это нужно, чтобы мы убедились, что позиция Грузии будет услышана и можно будет избежать ситуации, которую в последний период мы видим у административной границы».
Впрочем, далеко не все в Грузии настроены оптимистично. Самой резкой критикой выступает, как обычно, оппозиция. По мнению бывшего генерального директора оппозиционного телеканала «Рустави-2» Ники Гварами, нынешние власти делают все для того, чтобы сдать страну России.
«Грузинская мечта стоит на российских технологиях, а это обходится, конечно, немало. И вообще-то, что тут обсуждать, Иванишвили – это агент влияния России, точно. И наш премьер тоже агент влияния России. Конечно, это обходится немало. И обходится не деньгами, конечно же, а обходится суверенитетом и статусом страны и ее независимостью. Мы направились уже в сторону нейтралитета, система, которая выстраивалась до этого, она будет обрушена. Это уже началось.
На этом фоне визит президента Штайнмайера, который один раз уже пытался выступить в роли миротворца, аккурат накануне августовской войны, по мнению некоторых комментаторов, выглядит отнюдь непроходным. Содержание формулы, которую Штайнмайер вывел для Украины, а именно проведение местных выборов под контролем и при содействии ОБСЕ, после чего территории самопровозглашенных республик Донбасса смогут получить некий специальный статус, вызвало протесты в Украине. Там опасаются, что Россия таким образом получит еще больше выгоды и, использовав свое влияние на ОБСЕ, лишь укрепит собственные позиции на Донбассе. Если Штайнмайер привезет подобную формулу и для Грузии, то Тбилиси окажется в очень сложном положении. В 2008 году, будучи министром иностранных дел Германии, Штайнмайер подготовил некий трехэтапный план урегулирования конфликта в Абхазии, но потерпел неудачу. Переговоры в Сухуми закончились безрезультатно, а спустя 3 недели началась война. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Чем бессмысленнее мирный план, тем он лучше, тем дольше можно имитировать урегулирование, которое всегда лучше войны. Мой коллега Вадим Дубнов о плане Штайнмайера и украинском согласии на него.
6 из 10 украинцев не очень понимают суть формулы Штайнмайера. И остается верить, что обвиняют сегодня в капитуляции украинскую власть как раз остальные 40%. Впрочем, оптимизмом пропитана вся история с этой немецкой формулой, которая для того и создана, чтобы быть непонятной. В чем и заключен ее главный политический секрет. Обвинители Зеленского, речь, разумеется, о тех, кто обвиняет из искренних патриотических соображений, исходит из того, что он, зная заранее, что Россия его переиграет, сознательно идет на это поражение. Выборы в Донбассе пройдут так, как этого хочет Россия, что бы там ни говорилось о международном контроле. Значит, власти на Донбассе останутся те, кто является ею сейчас. Если, конечно, Москва из своих соображений не воспользуется ситуацией, чтобы провести там очередную ротацию. Значит, и фактический контроль на границе с Россией будут осуществлять именно эти люди, и вся эта российская гармония будет формально считаться частью обновленной Украинской Федерации. Словом, правы будут те, кто с самого начала говорил, что Донбасс – это не Приднестровье, потому что это намного хуже. Особые выборы, потом особый региональный режим, не говоря уж об амнистии тех, кого врагами в Украине считают отнюдь не только участники митингов протеста. И речь не просто о фактическом превращении целого региона страны в российский протекторат. Теперь даже романтики, полагавшие, что территориальная значительность уже давно не является индикатором национального величия, и потому бог с ним, с Донбассом, от которого, ко всему прочему, одни убытки и Ахметов, даже эти романтики вынуждены будут насупить брови, потому что Донбассом с этого момента сможет теоретически стать Украине все, а перестать им после этого быть ничего. И все это под одобрительные улыбки Парижа и отчасти Берлина, той самой Европы, на которую так непосредственно пожаловался Зеленский коллеге Трампу. Словом, катастрофа. Но, как уже было сказано, если знание приумножает печали, то в незнании, в котором честно признаются 60% украинцев, спасение. А знать про формулу Штайнмайера как раз нечего, так она написана. Там, в лучших традициях минских договоренностей вообще, нет ничего в жанре про «утром деньги, вечером стулья». То есть про утро есть – прекращение огня, разведение войск, выборы и амнистия. Про вечер тоже – раздача пряника в виде особого режима для возвращающихся сепаратистов и факт их формального возвращения для Киева. Но в том-то и дело, что каждое слово во всех этих прениях – повод для будущих споров, переговоров и трактовок ничуть не меньшего масштаба, чем сам Минский процесс. Что значит разведение войск? Зеленский уже сказал – никаких выборов под дулами автоматов. Завтра встанет вопрос – каких, собственно, войск? Неужели российских? А их там нет. А если не российских, то кого выводить, когда выборы пройдут к полному восторгу ОБСЕ и его БДИПЧ? А если некого выводить, то чего вообще заводиться? Формула Штайнмайера прекрасна тем, что она всех запутала. Она не итог переговоров, а наоборот точка старта, в том числе и об особом статусе Донбасса, о котором пока ничего никто, вопреки всеобщим тревогам, не подписывал. Она идеальна и логически внутренне порочна. Она предлагает провести выборы по правилам, которые станут во многом окончательно понятны только после них. Строго говоря, ничего особенного в этом нет. Политические формулы, в отличие от теоремы Пифагора, и не должны быть торжеством причинно-следственной отточенности. И, в общем-то, никогда ими не бывает. Не для того они пишутся. Некоторые наблюдатели полагают, что во всем этом есть вполне прагматичный и рациональный смысл. Например, украинский политолог Денис Юдин считает, что формат выборов как раз вряд ли должен нравиться Москве. И весь сыр-бор не из-за них, а из-за того, что процесс куда-то вообще пошел. А общество еще не готово к обсуждению вопроса о возвращении Донбасса. И чем более невозможным оно выглядит, тем больше опасений, что оно станет катастрофой, пишет Юдин у себя в Фейсбуке. Если это так, то и это неплохо. Хотя бы тем, что эта полемика не только возможна, но и необходима. А в ней общество, возможно, сделает немало очень важных для себя открытий. На новую, кстати, зависть российского общества, которое, впрочем, этой зависти не испытывает. Оно пока таких полемик не то что не ведет, оно вообще, кажется, не представляет, что для таковых существуют какие-то поводы. Но есть новости еще лучше. Возможно, Зеленский рискнул с идеями Штайнмайера именно потому, что он-то как раз отлично знал все секреты Штайнмайера и Полишинеля. Его представитель в Минске, один из его предшественников Леонид Кучма, не подписал ровным счетом ничего хоть сколь-нибудь юридически обязывающего. И, стало быть, не составит никакого труда объяснить это согражданам. Мол, это наперстки, против него такие же наперсточники, и общество должно а. поверить, что он в этом ничуть не хуже, б. уже сейчас начать загибать пальцы, сколько раз партнеры друг друга еще кинут, и волноваться не о чем. Даже с точки зрения политтехнологической, курс не безупречный и рискованный. Но это, возможно, главный ресурс формулы, ее пластичность и готовность ответить на любые сиюминутные капризы каждого, кто надумает ей что-нибудь посчитать. Для Зеленского сегодняшние неудобства с митингами и протестами завтра могут обернуться куда более значительными бонусами, если, например, анонсированный обмен пленными действительно произойдет. Может, конечно, и не случиться, но об этом смотри выше, про наперстки. Такая уж игра. И вообще, Зеленский, следя за трендом на понимание с Москвой, может ему следовать до тех пор, пока группа «Рейтинг» не предупредит его о его смене. И тогда ничто не помешает ему добавить в голос хорошо отрепетированного металла. Есть, конечно, риски. Как показывает дружба с Трампом, в этой игре Зеленский не так силен, а телефон с Путиным может казаться ничуть не менее испорченным. А к ошибкам на этом азимуте своя страна окажется куда менее снисходительным, чем к американским, а чужая их и вовсе не задумываясь конвертирует в какой-нибудь новый Славянск. Не говоря о том, что пока Зеленский никак не выдал каких-либо ценностных приверженностей, что, с одной стороны, увеличивает риск фатальной ошибки, а с другой повышает вероятность того, что она в самом деле станет фатальной. Но пока чужая страна тоже всеми силами притворяется подверженной временному геостратегическому смягчению нравов. Она будто из последних сил сдерживает себя от того, чтобы пуститься в пляс от предчувствия избавления от санкций. И Украина – несомненная часть подготовки этих празднеств. Москве формат описываемых выборов может быть и не по душе. Но поскольку в обозримом будущем никакого практического значения это иметь, скорее всего, не будет, идеи Штайнмайера ее должны вдохновлять еще больше, чем Киев. Если для того статус-кво на Донбассе – вынужденная мера и минимальное зло, то для Кремля большой тактический успех и фиксация прибыли. Ей не нужно большего, по крайней мере, сегодня. И это временное насыщение самое время выдавать за миролюбие и исправление, пусть тоже временное. Это не так важно, когда Париж и Берлин наперегонки пытаются застолбить за собой приоритет общеевропейского успокоения. Возможно, поэтому формула Штайнмайера в 2019-м оказалась куда более ко двору и ко времени, чем в разгар кризиса. Так, впрочем, тоже часто бывает с мирными планами, даже самыми нелогичными. И это тоже хорошо. Как показывает практика, совершенно неважно, какие идеи на столе переговоров, насколько они конструктивны, хороши или реальны. Какие-нибудь мадридские принципы урегулирования карабахского конфликта с этой точки зрения тоже, мягко говоря, не таблица умножения. И любители формальной логики не улыбаются по их поводу только потому, что среди тех, кто занимается регулированием, таких любителей, к счастью, нет. Важно то, что все эти принципы, сменяя друг друга, позволяют сторонам делать вид, что они действительно что-то урегулируют. А стало быть, можно не стрелять, по крайней мере, здесь и сейчас. И чем бессмысленнее документ, тем даже лучше, и тем дольше можно обсуждать правильное распределение по нему правильных запятых. В Карабахе свой минский процесс так идет уже 2,5 десятка лет. Украина приняла такой циркуляр, значит, теперь вместе с Россией, Францией и Германией можно готовиться к нормандской встрече. Потом дело передадут в Минск. Параллельно что-то пойдет с санкциями и G8. А все это время бои местного значения, пусть порой и довольно свирепые, можно будет деликатно называть перестрелками. Как не цинично звучит, если это и не хорошо, то, по крайней мере, терпимо, потому что могло быть хуже. А так, ни утром денег, ни вечером стульев, но все при деле. Потому что хороших развязок все равно нет, из чего все и исходят. Украина имеет при этом полный право считать, что время работает на нее, и любой желающий может даже сделать этот тезис предвыборным лозунгом. А Путин призвал российскую прессу больше не очернять Украину. Когда последний раз мы смеялись на эту тему так беззлобно? Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
О токсичном феномене Михаила Саакашвили рассказала на прошедшей неделе министр юстиции Тея Цулукяни. Она назвала постыдным его утверждение о том, что по распоряжению лидера грузинской мечты грузинских военных заставляют свидетельствовать против Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Господин Михаил Саакашвили уже давно является токсичным феноменом в развитии нашей страны, не задумываясь, ответила министр юстиции Тея Цулукяни журналистам на просьбу прокомментировать скандальное заявление третьего президента о ходе расследования Международного уголовного суда августовской войны 2008 года. В интервью телеканалу «Мтавари» на днях, помимо других неожиданных заявлений, Саакашвили сказал, что правительство по распоряжению Бидзины Иванишвили пытается повлиять на ход расследования Гаагского международного суда.
Когда группа следователей приехала в Грузию, с помощью СГБ, денег и специалистов Генштаба шла обработка наших действующих и бывших военных, чтобы они дали такие показания, в которых Грузия была бы уличена в военных преступлениях.
Дали или нет такие показания грузинские военные, ответа на этот вопрос Саакашвили, по его словам, точно не знает. Впрочем, это ему и не кажется важным. Наотрез отказываясь назвать источники и факты, Саакашвили утверждал, что Бидзина Иванишвили проводит в Грузии российские интересы. А Москва, напомнил третий президент, в том числе и во время президентства Медведева, грозила, что посадит Саакашвили. Но дело не в нем.
Главная мишень не я. Здесь речь идет о грузинских военных. Они принимали непосредственное участие в боевых действиях. И вы знаете, что грузинскую сторону обвиняют в применении силы против российских миротворцев.
Это не такое серьезное обвинение, перебил извинившись ведущим товарищ Ника Гварамия. Он, работавший министром юстиции с января по октябрь 2008-го, напомнил Саакашвили о более тяжком обвинении в ходе боевых действий в Цхинвали. Речь идет о неизбирательном открытии огня против мирного населения. Ника Гварамия был явно озадачен, но так и не добился четких разъяснений от своего бывшего руководителя. После этих заявлений Саакашвили поднялась очередная волна дискуссий в грузинском обществе по поводу того, кто начал войну и кого же осудит МУС. Тема виновности Грузии и Гаагского суда уже не в первый раз становится поводом для спора между грузинской мечтой и нацдвижением. Так было и в ходе президентской гонки, в которой поддерживаемой мечтой Саломе Зурабишвили противостоял Григол Вашадзе от нацдвижения. Оно даже начало кампанию «Мы не выбираем президента-предателя». Саломе Зурабишвили считает преступными действия третьего президента в августе 2008-го. Этого мнения придерживались и власти, защищая Зурабишвили в ноябре 2018-го. Соответствующими обвинениями на Михаила Саакашвили обрушилась тогда и министр юстиции Тея Цулукяни. Поэтому и сегодня ей было нетрудно высказаться о третьем президенте. Этот токсичный феномен заявляет, что якобы нынешняя власть делает все, чтобы какой-нибудь международный суд наказал грузинских солдат. Я хочу ему сказать, что это позорное заявление его, как бывшего главнокомандующего. Хочу ему сказать, что каждый грузинский солдат и каждый, кто служил, знает, что Министерство юстиции и правительство – верная защита грузинских солдат. Министр Цулукяни отметила, что важно дождаться итогов расследования МУС, продолжить сотрудничество с офисом прокурора Фату Бенсуды, чтобы неопровержимыми документами и фактами доказать этническую чистку грузин, а также выявить тех, кто пытал в плену грузинских военных. Министр Цулукяни надеется, что российских чиновников и военных, которые были причастны в этих преступлениях, настигнет ответственность. В Грузии с нетерпением ждут итогов расследования офиса прокурора Международного уголовного суда в Гааге с января 2016 года. Тогда прокурор МУС Фату Бенсуда была уполномочена расследовать вероятные преступления против человечности, совершенные во время российско-грузинской войны в августе 2008-го. Следствие ведется в условиях строгой конфиденциальности, и прокурор Бенсуда, как и представители ее офиса, неоднократно заявляли, что только в случае неопровержимых доказательств будет выдан ордер на арест на подозреваемых в военных преступлениях, которыми могут оказаться как граждане Грузии, так и граждане России и представители юго-осетинской стороны. И речь идет не о рядовых гражданах, а о чиновниках и военных, которые отдавали приказы. Поэтому грузинские правозащитники считают все эти заявления и опасения спекуляциями, которые лишь вредят процессу расследования и вселяют недоверие к международному правосудию у беженцев и пострадавших в ходе войны. Об этом говорит и исполнительный директор НПО Justice International Никаджи Иранашвили. Его организация вместе с другими НПО составила несколько тысяч тысяч исков грузинских беженцев. Ника Джейранашвили находится в Гааге и сотрудничает с офисом прокурора МУС. Он ожидает, что уже в будущем году станут известны первые итоги расследования.
С учетом того, что расследование уже на финальном этапе, ожидаем, что расследование даст конкретные итоги. Надо учесть и то, что у прокурора Фату Бенсуда истекают полномочия. В конце будущего года изберут нового прокурора. Это единственное расследование, которое МУС ведет за пределами Африки. Его начала Фату Бенсуда, потому и хочет, чтобы до ее ухода у расследования были результаты. Эти результаты могут означать, что на конкретные лица будут выданы ордера на арест.
Предположил Ника Джейранашвили в интервью с журналистом грузинской службы радио «Свобода» Нино Гелашвили. Грузинские правозащитники отмечают, что им неизвестно, какие материалы передала МУС российская сторона. От сотрудничества с Гаагским судом категорически отказались представители де-факто властей Южной Осетии. Тем не менее, офис прокурора рассматривает и иски этнических осетин, проживающих в Цхинвале. Грузинские правозащитники призывают представителей власти и оппозиции не спекулировать на теме расследования Гаагского суда, хотя не исключают, что эту тему политические оппоненты «Грузинская мечта» и «Нацдвижение» обыграют ближе к парламентским выборам в октябре 2020-м, если к тому времени не станут известны первые итоги расследования из Гааги. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу субботнюю информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Эхо Кавказа удалось выяснить подробности ночного рейда силовиков в Цхинвальскую исправительную колонию, где 2 октября ОМОНовцы устроили массовое избиение заключенных. Согласно данным нашего источника, в это время в учреждении находились министр юстиции самопровозглашенной республики Залина Лалиева и глава отдела Генпрокуратуры по надзору за исполнением наказаний Василий Поляков. Произошедшее вызвало огромный резонанс в югоосетинском обществе. Парламент потребовал у Генпрокуратуры расследовать произошедшее. Минюст тем временем хранил молчание. Ирина Келихсаева следила за событиями.
В распоряжение Эхо Кавказа попала детальная информация о том, что происходило в Цхинвальской исправительной колонии поздно вечером 2 октября, когда туда ворвались силовики и физически расправились с голодающими заключенными. Напомним, 1 октября в колонии побывали югоостинские парламентарии, чтобы разобраться в причинах объявленной голодовки. 2 октября поздно вечером, как сообщают источники радиостанции, в исправительную колонию пришли сотрудники ОМОНа в сопровождении министра юстиции Залины Лалиевой и глава отдела Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением наказания Василием Поляковым. Сначала силовики начали вытаскивать из камер подследственных, которые содержались в СИЗО. На тот момент там находилось 20 человек. Под угрозой применения насилия их заставляли принимать пищу. Те же действия предприняли в отношении тех, кто содержался в камерах общего режима, тоже около 20 человек. Их заставляли прекратить голодовку и начать есть. Демонстративную жестокость силовики применили к содержащимся в камерах строгого режима. 12 заключенных этой категории силовики избивали до полусмерти. Иногда одного по очереди били трое ОМОНовцев, когда один уставал, его сменял другой. В полубессознательном состоянии сотрудники ОМОНа вливали кашу в заключенных. 2 человека попали в больницу. Еще 2 отвезли в ВВС МВД и продолжали избивать там Тимура Кубесова и Азамата Бекоева. Бекоев до сих пор не возвращен на территорию ИТК. Основными требованиями заключенных, объявивших голодовку, были отстранение от обязанностей повара, которая по совместительству работала уборщицей в тюрьме, увеличение количества прогулочных часов, увеличение числа передач, их сократились с ежедневных до 4 в год для заключенных строгого режима и 6 в год для арестантов общего режима. Увеличение количества свиданий с родными, которые тоже были сокращены до 6 в год. Накануне спикер парламента Алан Татаев заявил, что все основные требования заключенных были удовлетворены. Однако на деле большинство вопросов остается нерешенными. Депутаты продолжили обсуждать эту проблему и сегодня. Однако заседание было закрытым для журналистов и общественности. На резонансную тему сегодня отреагировала и глава комитета информации и печати республики Мария Кутаева. Она заявила, что считает избиение заключенных в югоостинской тюрьме незаконным. Цитата. «Никто не собирается делать из них жертв, но и эта категория граждан имеет права». Конец цитаты. В беседе с Эхом Кавказа Кутаева объяснила, почему отреагировала на инцидент с избиением заключенных.
Ну, потому что это самая обсуждаемая тема в Южной Осетии, и в обществе это обсуждается, в соцсетях обсуждается, и когда любая тема, неважно голодовка или что-то другое, становится резонансным, говорить, скажем, там о театральном сезоне, это, ну, смешно. То есть опускать и делать вид, что это ничего не происходит, Да, неправильно.
А Министерство юстиции как-то отреагировало или нет на это все?
Мы звонили в Министерство юстиции, чтобы получить комментарии, разъяснения или опровержения вот этим разговорам об избиении. Но не смогли дозвониться ни до министра, ни до пресс-службы.
На фоне молчания Минюста пользователи соцсетей начали изучать даже практику применения насильственного кормления заключенных, объявивших голодовку. К примеру, в российском законодательстве есть норма, согласно которой принудительное питание заключенного допускается в случае возникновения угрозы его жизни. И это происходит в присутствии медиков и уж точно не через заливание пищи после избиения в гортань. Заключенных заставили прекратить голодовку насильственным путем, но от своих требований они не отказались. Общество, между тем, ждет реакции властей на массовое избиение арестантов. Югостинские эксперты обращают внимание на тот факт, что ночной рейд произошел аккурат через день после посещения учреждения депутатами. Таким образом, те, кто стоял за побоищем в колонии, не только демонстративно расправились с заключенными, но и публично унизили народных избранников и парламент в целом, институт, который обязан осуществлять контроль за исполнительной властью, в том числе за Министерством юстиции. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Закария Куцнашвили, бывший депутат парламента и бывший руководитель грузинской делегации в Межпарламентской ассамблее православия, раскрыл спустя 100 дней после ночи Гаврилова три ее тайны – и даже признал некоторые свои ошибки. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
Закария Куцнашвили покинул свой пост после скандала с Сергеем Гавриловым. Спустя 100 дней он собрал пресс-конференцию и свое выступление на сей раз построил вокруг трех тезисов.
Гаврилов выполнял функции генсека ассамблеи и не представлял Россию. Поэтому он занял не место спикера грузинского парламента, как это пытаются преподнести СМИ и оппозиция, а место генсека мероприятия. Также является ложью то, что он участвовал в конфликтах в Абхазии и Цхинвале. Скажу больше, он даже не служил в армии, а по материнской линии является грузином.
Второй тезис касается большой политики.
В 2013-15 годах наше участие в ассамблее провалило планы Константина Затулина подключить к работе ассамблеи сепаратистов. Российская Федерация активно лоббирует членство марионеточных государств в международных организациях, и наше участие сорвало это.
Своей вины в произошедших событиях Закария Куцнашвили не отрицал, но возложил ответственность на оппозицию.
За эти 6 лет я недостаточно посвящал граждан Грузии в суть работы этой организации. Почему это важно для национальных интересов страны? И это, наверное, можно считать моей главной ошибкой. Также недочетом можно считать то, что генсек организации руководил заседанием. Но даже если так, делегация Российской Федерации в тот же день покинула Грузию, и непонятно, зачем оппозиции понадобилось штурмовать парламент.
В самой оппозиции считают комичными запоздалые откровения Куцнашвили. По словам члена политсовета нацдвижения Тинатин Букучава, виновникам трагических событий ночи Гаврилова следует искать в других местах.
Убеждена, что о визите Гаврилова были осведомлены не только Куцнашвили и спикер Иракли Кубахидзе, но и Гоме Лаури, Георгий Кахария и сам Бидзейна Иванишвили. По всей видимости, Куцнашвили надоело быть козлом отпущения. Не исключено, вскоре заговорят и другие члены грузинской мечты, о которых попытаются вытирать руки Кахария и Иванишвили, для которых все остальные пешки на шахматной доске.
В свою очередь, член политсовета Европейской Грузии Сергей Капанадзе напомнил, что руководство грузинской мечты было проинформировано о визите Гаврилова, но проигнорировало его, понадеявшись на инертность общественности.
Высшие должностные лица грузинской мечты преднамеренно усадили на место спикера депутата Госдумы, несмотря на наши протестные заявления задолго до визита. К сожалению, руководство правящей партии не сделало надлежащих выводов против участников митинга, развернутой репрессии. Единственным позитивным, в кавычках, моментом можно считать тот факт, что общественность показала власти свое неприятие, братание с представителями государства-агрессора. Все заигрывания с пророссийскими силами также выйдут боком правящей партии.
От лица власти ответил спикер парламента Арчил Талаквадзе. По его мнению, откровения Куцнашвили ничего не меняют. Россия ни при чем, а западный вектор развития остается неизменным.
На случившееся последовала политическая реакция спикера парламента, и он подал в отставку, хотя и не нес прямой ответственности за происходящее. У нас были предварительные договоренности с секретариатом ассамблеи, что заседание поведет греческий коллега. За этим последовали провокационные шаги оппозиции. Затем последовало осложнение ситуации, однако тут же должен подчеркнуть, что мы в течение 24 часов приняли адекватные решения, которые могут служить образцом для любой политической силы. Тут же хочу прояснить, что наше будущее мы определяем сами, а не политики из России. Демократии и партнерству с Западом нет альтернативы.
Заявил политик. Напомним, в результате волнений 20 июня власти применили силу против демонстрантов, требовавших отставки спикера парламента Ираклия Кубахидзе. В результате силового разгона митинга ранения различной степени тяжести получили более 200 человек, в том числе около 40 журналистов. Два человека лишились зрения. После трагических событий Кабахидзе и Куцнашвили подали в отставку, однако протестные акции продолжались уже с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария. Это требование исполнено не было, напротив, несколько недель назад он был утвержден премьер-министром страны. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Абхазский общественный деятель Нателла Акаба решила покинуть общественную палату самопровозглашенной республики, руководителем которой она была на протяжении 12 лет, с момента ее учреждения. Поводом к этому стала спорная и нескладная ситуация с поздравлением Рауля Хаджимба от имени палаты с переизбранием на второй президентский срок. Впрочем, как рассказала Нателла Акаба нашему постоянному сухомскому автору Виталию Шария, это решение сформировалось в ней еще раньше.
Внимание абхазского общества в последние дни оказалось привлечено к публичному заявлению бессменного руководителя на протяжении 12 лет, то есть 4 составов Общественной палаты Республики Абхазия Нателлы Акаба о ее уходе из палаты. 27 сентября на сайте президента Абхазии появилось сообщение, что секретарь Общественной палаты Нателла Акаба поздравила Рауля Хаджимба с переизбранием на пост президента Абхазии. Услышав по ТВ информацию о том, что я лично поздравила президента с избранием, я была поражена, поскольку это не было моим личным решением, написала Нателла Акаба на своей странице Facebook. На самом деле некоторые члены общественной палаты сразу после выборов настаивали на том, что надо поздравить президента, но другие считали, что надо подождать судебного решения, поскольку результаты выборов можно толковать по-разному. Вчера на заседании совета обсуждали этот вопрос и решили обзвонить всех членов ОП и узнать их мнение. Обзвонив, наша референт сообщила, что большинство считают нужным поздравить. Но есть и такие, кто против. Совет ОП решил, что надо поздравить от имени ОП. Но почему это поздравление решили связать лично со мной, я не знаю. Меня это поразило, и я решила покинуть общественную палату. В интернет-сообществе и в частных беседах заспорили об этой коллизии. Вскоре в одном из абхазских СМИ появилось интервью с Нателлой Акаба, в котором она говорила, что приняла решение уйти из палаты еще раньше. С просьбой прояснить данную ситуацию и более обстоятельно остановиться на мотивах принятого решения, я и начал свой разговор с Нателлой Нуриевной. Она сказала:
«На самом деле, действительно, я приняла уже давно решение. Общественная палата завершает свой трехлетний срок работы в конце октября, и в начале ноября уже начинается формирование нового состава. Возможно, он уже и формируется. 13 человек – это президентская квота, и не исключено, что она уже есть. Но я решила еще где-то вот в сентябре, что я не буду больше в общественной палате, и причина этому то, что голос общественной палаты не слышен в последнее время. Если раньше у нас все-таки было какое-то взаимодействие с высшим руководством страны, и они к нам приходили, то в последнее время все изменилось. И еще вот меня совершенно не устраивает, что у нас в общественной палате, вот в этом последнем созыве, такие очень политизированные люди, которые на всех наших заседаниях начинают там какие-то политические дебаты, все кричат друг на друга. И я подумала, зачем мне это все надо, когда все равно от общественной палаты теперь уже никакой пользы нет государству, и тем более на это приходится тратить все-таки время и силы. И, как известно, мы же там работаем на общественных началах, мы не получаем никакой зарплаты.
На мою просьбу уточнить этот момент Нателла Акова сообщила.
Когда Сергей Васильевич создавал общественную палату, и когда меня избрали секретарем, он меня спросил, ну, если хочешь, давай будем тебе и твоим заместителям платить. Я говорю, мне кажется, это неправильно. Вот в России, я специально узнавала, в России не платят ни секретарю, ни заместителю, потому что иначе это будет как-то вот так несправедливо. Люди скажут, а почему вот они получают, а мы не получаем? У нас же там комиссии есть, председатели комиссии, члены совета.
На мой вопрос, были ли за прошедшие 12 лет периоды, когда работа общественной палаты в большей степени отвечала поставленным перед нею задачам, Акова ответила.
Я считаю, что да. Да, и даже вот до 16-го года, когда вот в 16-м году был новый состав сформирован, а до 16-го года все-таки не было вот такого раскола в общественной палате, и не было таких членов, которые вот там кричали, ну вот от ставили свою точку зрения с такой излишней эмоциональностью, что мне тоже вот очень не нравится. А потом еще, знаете, что вот я помню, что предыдущий состав, когда вот, ну вот помним все события 2014 года, когда вот такое обострение было, нам удавалось, если вы помните, мы устраивали какие-то дискуссии между представителями власти, оппозиции. Тот же Аслан Бжаня приходил, и тот же Рауль Джункович приходил. И получалось как.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Юго-осетинская неделя. Министр в законе и беспредел в Цханвальской колонии. В обзоре Мурата Гукимухова.
Начну с главного. 2 октября поздно вечером в Схинвальскую исправительную колонию, где с 27 сентября голодают заключенные, ворвались силовики, предположительно сотрудники ОМОНа, и избили арестантов. Как мне рассказывали родственники заключенных, их вытаскивали из камер в столовую и побоями принуждали принимать пищу, то есть прекратить голодовку. После массового избиения многие из заключенных в тяжелом состоянии. Особенно вызывает тревогу состояние здоровья заключенного Тимура Кабесова. Его забили до кровохарканья. Нога от колена и ниже стала чернеть. Сокамерники опасаются, что может развиться гангрена. Как и слышал, медицинской помощи ему не оказывают, сейчас его содержат в ИВС. Со вчерашнего утра в камере нет врача. Врач Аза Абаева, как мне рассказали ее знакомые, настолько потрясена изуверством силовиков, что больше не может работать в тюрьме. Как ситуация выглядит с точки зрения закона? Российский закон предусматривает принудительное кормление в исключительных случаях. В пункте 4 статьи 101 Уголовно-исполнительного кодекса России медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы говорится о голодовках. Цитирую. «В случае отказа осужденного от приема пищи и возникновения угрозы его жизни допускается принудительное питание осужденного по медицинским показаниям». Конец цитаты. То есть принудительное кормление применяется, если жизни заключенного угрожает опасность, на основании письменного заявления врача и в присутствии медработника. Видимо, мы должны поверить, что Тимура Кобесова били до кровохарканья из самых гуманных побуждений, чтобы, не дай бог, он не отощал. А может быть, министр юстиции Залина Лалиева пришла в бешенство от непослушания зэков и устроила это изуверство? Почему Лалиева? Потому что только министр юстиции может принять такое решение. Без его согласия невозможно завести в исправительное учреждение ни ОМОН, ни СОБР. Это исключено. И еще, с тех пор, как в здании медвытрезвителя организовали тюрьму в 92 году, это первый случай массового избиения заключенных. Наверное, министерство юстиции можно поздравить с этим достижением. И еще одна новизна. Побоище устроили на второй день после визита к заключенным депутатов парламента. То есть уже после начала процесса урегулирования. После того, как законодательное собрание взялось за решение проблемы. Такого неуважения к парламенту еще никто не демонстрировал, говорит юго-осетинский общественник Тимур Цхурбати.
Ну вот это нонсенс. Раз депутаты пришли, то это в первую очередь. Депутаты, если сами не прореагируют, значит мы не государство строим, а нечто похожее на мини-диктатуру. Нельзя. Что бы они ни натворили, если они сидят в камерах, выдерни его, посади в карцер, лиши передач, есть законные методы наказания. Ну что это значит? Эти люди озлобляются. Рано или поздно они выйдут на волю. И они в нашем маленьком обществе, не надо их превращать в зверей.
Министр пока никак не комментирует произошедшее. Реакцию парламента иначе как сдержанной не назовешь. Спикер Алан Тадаев дал поручение профильному комитету по законности и законодательству разослать письма в Генпрокуратуру, Минюст, Министерство внутренних дел в связи с фактом применения физического насилия к заключенным. Из официальных лиц лишь глава комитета информации и печати Мария Котаева прокомментировала произошедшее в ходе еженедельного брифинга в пресс-центре «Спутник». Цитирую. «Избиение в данной ситуации только из-за голодовки – это незаконная мера, превышение должностных полномочий со стороны правоохранительных органов. Другое дело, когда в тюрьме бунт или полное нарушение внутреннего порядка. В такой ситуации существует практика применения силы для восстановления дисциплины. Но избиение – это незаконные методы». Конец цитаты. С Марией трудно не согласиться. Избивать было не за что. Заключенные в самой сдержанной, законной форме проявили свое несогласие с новыми правилами внутреннего распорядка, которые, по их мнению, делают их пребывание в заключении невыносимым. Дело в том, что около месяца назад Минюст перешел на российские правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Для зэков это означает ужесточение режима, новые ограничения, говорит югостинский правозащитник Фатима Маргиева.
Причиной голодовки изменены нормы получения передач. Если раньше разрешалось каждый день приносить передачи, с утра до 4 в любое время можно было принести, то по новым российским нормам, которые были установлены у нас тоже, передачи приносят раз в 2 месяца для тех, которые в тюрьме, и раз в месяц для тех, которые в СИЗО. И учитывая то, что у нас в тюрьме нет возможности кормить арестантов, пища не соответствует тому, чтобы на нее можно было выжить, то арестанты выживали только за счет того, что какие-то родители или родственники могли хотя бы что-то ежедневно приносить. И сейчас эта норма привела к тому, что люди голодают. И они вот решили какой-то протест устроить вот этому голоду и вернуть прежние нормы. Просто нет понимания того, что те условия, которые есть в нашей тюрьме, они слишком суровы и так.
При этом Минюст не может обеспечить эти российские правила в полном объеме. Например, отбывание срока заключения в колонии поселения общего или строгого режима в соответствии с приговором. Вместо этого все заключенные, вне зависимости от содеянного, содержатся в условиях самого сурового крытого режима, говорит бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев.
Хотя Минюст говорит, что там им созданы все хорошие условия, все, но они в замкнутых помещениях находятся, фактически тюремные условия.
Фактически Минюст самовольно изменил заключенным режим содержания.
Конечно, Минюст не вправе менять режим содержания. Режим содержания назначает суд, естественно, когда приговаривает человека и допускает изменение режима содержания. Тоже только суд.
А если Минюст не может выполнить все требования в полном объеме, то зачем вводить лишь те, которые ухудшают жизнь заключенных? Вообще, эта история постыдная для республики. С 2009 года, как пошла российская помощь, чего только не понастроили. Каждой силовой структуре отгрохали по новенькому офису. И семиэтажку не забыли. Парламент шикарный отстроили. Театр, новое здание госуниверситета, музей, библиотеку, животноводческий комплекс, который, наверное, никогда не заработает. Даже железнодорожный вокзал. Но ни разу ни у кого из трех президентов не ёкнуло облегчить жизнь в узилище. Ни разу при составлении инвестиционного плана никто не обмолвился в правительстве, хотя решение проблем не требует огромных затрат. Бараки на 200 коек позволили бы не только обустроить нормальное положение людей, но и перевести домой соотечественников из российских зон. Президент Анатолий Бибилов как-то об этом говорил. Сообщалось даже, что достигнуты какие-то соглашения в этом направлении с российскими партнерами. Но, увы, на этом все и остановилось. То есть это не вопрос дефицита средств. Это вопрос дефицита сочувствия. И последняя новость по Цхинвальской тюрьме. Мне только что сообщили родственники заключенных, что они продолжают голодовку, несмотря на истязания. Их дух не сломлен, они не отказываются от своих требований. В настоящее время у здания тюрьмы собралась группа мужчин, родственники и друзья заключенных. Они требуют от администрации тюрьмы показать им арестантов. Мол, если они не избиты, то покажите их. К другим новостям. На этой неделе в Ленингорском районе распространилась информация об открытии пункта пункта пропуска Раздахан с 5 по 10 октября, но только в сторону Грузии, чтобы все желающие смогли покинуть район. При этом людей предупреждают, что вернуться они смогут лишь после окончания Цнелисского кризиса, то есть когда Грузия уберет пост усиления Цнелис и ситуация на границе стабилизируется. Информация неофициальная. Накануне сотрудники районной администрации поинтересовались у главы района Виталия Мамитова о перспективах свободного передвижения, и он им ответил, что с 5 по 10 границу откроют в одну сторону. Они и распространили эту новость по поселку. Самые недоверчивые стали пробивать информацию по своим каналам в Схинвале и сверять результаты. Все сошлось за исключением одного нюанса. По словам Виталия Мамитова, желающим выехать надо будет заранее прийти в администрацию и занести свое имя в специальные списки. А схинвальские источники о списках не упоминали. Я попросил гражданскую активистку Тамару Миракашвили перечислить тех, кто, по ее мнению, собирается уезжать.
Будут уходить студенты в первую очередь, дачники, которые в летом приезжают и остались здесь, въедут больные обязательно, и думаю, что еще будет какая-то часть или пенсионеров, или одиноких, которые живут на грузинские пенсии или на средства членов семьи, которые здесь не живут.
А что с учителями и врачами, которые приезжают на работу из Сыравани?
Большая часть, думаю, не въедет. Они все-таки здесь останутся. Среди учителей есть такие, которые зависимы от лекарства, которые здесь невозможно. Если не будет возможно, чтобы их дети им передали лекарства, я думаю, такие тоже въедут. Есть еще часть, уже почти про 10 человек я услышала. Я думаю, будет еще больше местных, которые уже в летом купили билеты за границей. Некоторые на лечении, некоторые там работают, и такие тоже въедут.
По мнению гражданской активистки, из реально проживающих в восточной части района 1200-300 человек выехать намерено около 40% населения. Правда, если они смогут пересечь Раздахан. Дело в том, что далеко не все граждане Южной Осетии получили новые пропуски для пересечения границы, как того требуют новые правила. Что будет с ними? Им дадут возможность выехать. Вторая печаль отъезжающих и провожающих, когда они увидятся снова. Судя по заявлениям Цхинвала, пункты пропуска заработают, когда грузины уберут пост усиления Цнелис. А Тбилиси, судя по всему, не собирается убирать этот пост. Жители Ленгора не просто чувствуют себя заложниками этой истории, говорит Тамара Миракашвили. Они не видят своего будущего. Оно теперь зависит от обстоятельств, на которые они не в силах повлиять.
И не лидеры Единой Осетии не скрывают, что до Нового года, минимум до Нового года, не откроется. Поэтому нет никакой надежды, что люди, которые въедут, смогут вернуться в скором времени обратно. И кроме того, в этом году у всех заканчивается срок пропуска, и если до конца года не будет возобновлено свобода передвижения, обратно могут их не пустить.
По мнению Тамары Миракашвили, власти должны учесть все эти моменты. Они должны либо предупредить людей о всех возможных последствиях, либо пообещать им возможность вернуться, когда закончится кризис, вне зависимости от того, истечет срок действия пропусков или нет. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тусрасхан, хасос, ансатур.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Неделю назад уполномоченная по правам человека Абхазии Асида Шакрыл выступила с критикой в адрес корреспондента радио «Эхо Кавказа» Елены Заводской за ее короткий комментарий в закрытой группе социальной сети Facebook. Одна из участниц дискуссии заметила, что ее мать обращалась за поддержкой в офис уполномоченного, но ее отфутболили в другую инстанцию. В ответ журналист написала, что тоже знает людей, отфутболенных уполномоченной по правам человека. Асида Шакрыл потребовала доказательств. И вот Елена Заводская побеседовала с человеком, который описал свой негативный опыт общения с правозащитницей.
25 сентября я получила официальное письмо, подписанное руководителем аппарата Офиса уполномоченного по правам человека Гудисой Мамацевым, с просьбой предоставить более точную информацию о делах, оставшихся без реагирования уполномоченного, и сообщить данные граждан, которым было отказано в принятии жалобы. В письме сообщалось, что в случае непредоставления такой информации они будут считать, что я намеренно распространяю ложную информацию о деятельности уполномоченного. На это письмо я ответила, что не уполномочена называть имена людей, которые жаловались мне на уполномоченную по правам человека. После этого 27 сентября на сайте Абхазия-Информ было опубликовано никем не подписанное интервью под названием «Асида Шакрыл. Миссия омбудсмена – защищать права человека, когда другие государственные институты в этом отношении неэффективны», в котором уполномоченная заявила, что ей неизвестны случаи, когда в аппарате уполномоченного не выслушали кого-либо. И далее. Поскольку журналистка Заводская не предоставила более точной информации, необходимой для того, чтобы конкретно разобраться в том или ином случае, мы считаем, что ею намеренно распространяется ложная информация о деятельности уполномоченного. 28 сентября Ассоциация независимых журналистов Арсмира направила Асиде Шакрыл просьбу дать пресс-конференцию и ответить на вопросы журналистов. На этот запрос на получение информации был дан ответ, что Офис уполномоченного по правам человека не планирует в ближайшее время проводить пресс-конференцию уполномоченного. Журналисты будут заранее оповещены о времени и месте планируемых пресс-конференций уполномоченного по правам человека. Чтобы доказать, что мое заявление не было голословным, я обратилась к тому человеку, который жаловался на Асиду Шакрыл и на то, что Офис по правам человека его отфутболил, отказавшись оказать ему поддержку. Это гражданин России Владимир Чикин, у которого в Абхазии в 2013 году убили дочь Екатерину Косову. Для того, чтобы добиться справедливости и наказать виновных, он уже почти 6 лет живет в Абхазии и почти постоянно судится. Владимир Чикин рассказал о том, что пытался получить помощь в Офисе уполномоченного по правам человека сразу после того, как узнал об его открытии.
В 2018 году, как только вот он образовался, офис, о нем написала газета «Комсомольская правда», и я туда сразу сходил первый раз. Лично к Асиде Георгиевне. Потом мне она выделила Гудиса, есть такой юрист. Вот Гудиса мне сочувствовал и несколько советов дал. А потом Шакрыл не разрешила со мной работать, вот, и я туда просто перестал ходить. Потом, по мере того, как получал в суде отказы на пересмотр дела, тоже пытался за помощью прийти. Ну, посоветоваться там, куда спросить, может, она куда-то отфутболила бы мое заявление по инстанциям. Но у нас диалога не получилось больше.
Чикин просил уполномоченную по правам человека Асиду Шакрыл оказать ему поддержку в судах. Но ему было сказано, что сначала он должен пройти все судебные инстанции, получить все отказы, и только потом Офис уполномоченного по правам человека будет что-то делать. По мнению Чикина, такое предложение бессмысленно.
Тогда еще не было последней инстанции. Дескать, ей нечего вмешиваться. Я спросил, ну как же так? Решение суда, оно окончательное. Потом уже не вмешаться. А нарушение закона уже есть. Она, нет-нет, вот мы начнем работать, когда вот будет окончательное. Потом я к ней подходил, обедом она немножко пожертвовала, поговорили мы там с полчаса. И я такой полный надежд к ней стал заходить раз до другой. Она говорит, адвокат, адвокат, адвокат. Без адвоката я с вами разговаривать не буду. И в конце концов запретила своему юристу со мной вообще разговаривать. И я давно перестал посещать. Смысла нет. Она кричит, что она на меня потратила уйму времени. Один раз полтора часа, другой раз там столько же. На самом деле там 5, может, 10 минут. И не собирается, в общем, со мной разговаривать, пока я не найму адвоката. Но адвокаты со мной работать категорически отказываются, против Верховного суда не хотят.
Владимир Чикин после убийства дочери был признан судом потерпевшим. Он добился пересмотра судебного решения и вынесения обвинительного приговора виновным в убийстве его дочери. Теперь он, как пострадавший, пытается получить справедливую компенсацию его затрат, но абхазские суды отказывают ему.
На мой взгляд, вот вопиющий беспредел. Сейчас я составил таблицу, какие я суды прошел. Меня это все удручает. Вот я обязан пройти эти инстанции. А так, вообще-то говоря, я прекрасно вижу, что 15 решений, которые так или иначе затрагивают права потерпевших, 13 неправосудные, нарушают права. А закон говорит, категорически, однозначно, только полное возмещение ущерба и полное возмещение вреда.
Чикин так ответил на вопрос, о чем просил уполномоченную Шакрыл.
О том, чтобы она, как омбудсмен, вмешалась в правосудие и как-то мне помогла бы заставить суд рассмотреть мое исковое заявление, поданное 15 мая прошлого года. Собственно, все, что со мной происходит, это отказ рассмотреть мои исковые претензии. Это называется неотъемлемое право каждого гражданина защитить свои права и законные интересы в суде. Так закон требует. Они отказались рассматривать это мое исковое заявление. И все мои вот эти вот инстанции верхние, кассационные, надзорные и конституционный суд, они все касались вот этого права. Рассмотрите мое исковое заявление. Они говорят, вам суд дал деньги, их хватит. А то, что эта компенсация мизерная, потому что это за первый суд, приговор которого отменен, а полтора года остальных судов бесплатно прошли за мой счет.
Вот с такими проблемами обращался в офис уполномоченного по правам человека Владимир Чикин. Но там ему не помогли защитить права человека, когда другие государственные институты в этом отношении неэффективны. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Грета – наше все, с кем еще спорили и соглашались в обзоре юго-осетинской прессы Зарины Санакоевой.
Газета «Республика» продолжает во всех подробностях рассматривать варианты создания Национальной гвардии. Как отмечает автор, это лишь рабочее название. По факту, это может быть и восстановлением батальона резервистов при Министерстве обороны страны по примеру противостояния 2004 года. В предыдущих номерах издание уже писало о необходимости обратить на это внимание в связи с обострившейся на границах ситуацией. Автор не спорит с тем, что это будет финансово затратный проект. Рассматривается и российский, и американский опыт. И автор приходит к мнению, что опыт США более схож с опытом Южной Осетии. Далее автор продолжает рассматривать варианты финансового обеспечения новой структуры. Можно поднять финансовые документы Министерства обороны 15-летней давности и сделать приблизительные расчеты. Но это точно многим меньше, чем в варианте с Нацгвардией. И еще один момент. Выше уже отмечалась возможность выявления финансовых средств путем сокращения чинов ничего аппарата. Кстати, подобная оптимизация госаппарата в преддверии создания Росгвардии прошла и в России. Может, это было и совпадение, но здесь же произошло еще и сокращение окладов высшего чиновничьего звена, пишет «Республика». На опыт прошедших лет можно опереться и в решении других организационных вопросов, отмечает автор статьи. Но и главное, никто не сомневается в решительности, мощи и поддержке великой России. Однако события последнего времени вновь показали, что защита наших национальных интересов – это прежде всего наша забота, пусть и с опорой на союзническое плечо, пишет газета. Блогер Алан Парастаев комментирует выступление Греты Тунберг на саммите ООН. Большинство из тех, кого я смогу слышать, отнеслись к этому действию отрицательно, критически. Но это ничего, негативное отношение более эмоционально, чем позитивное, а значит, эффект от него больше. Главное, что огромное количество людей задумалось об экологической проблематике. А еще Грета – миротворец. Злющие враги благодаря ей стали на минуту солидарны. Я имею в виду, например, Киселева и Гонопольского. Оба в присущем им мерзком стиле оскорбили девушку, пишет Парастаев. Блогер пишет, что хоть и относится отрицательно к вовлечению детей в политику, угроза экологической катастрофы серьезнее, чем угроза холодной или ядерной войны. И Южная Осетия, считает Парастаев, тоже следовало бы обратить больше внимания на вопросы экологии. Но, во-первых, мы тоже часть этой планеты, и чистая, пока от заводов и другой убивающей экологию, природа – наша гордость и будущее. Но, с другой стороны, мы, к сожалению, отделены от мира в силу сложившихся геополитических обстоятельств. И, наверное, нам нужно своя Грета, которая поднимет тему загрязнения окружающей среды на новый уровень – уровень действий. Газета «Южная Осетия» опубликует репортаж с пресс-конференции спикера парламента Южной Осетии Алана Таттаева, которая была посвящена 100 дням работы нового созыва законодательного органа. «Я уже говорил, что готов работать со всеми политическими силами. Собираюсь идти на компромисс, обсуждать вопросы со всеми лидерами политических сил. Исходя из существующих реалий за эти 100 дней, уверен, нам удастся сделать очень многое», сказал Таттаев, говоря о настроениях в парламенте. Таттаева отметил, что парламент по-прежнему вплотную будет сотрудничать с прессой и максимально привлекать все республиканские СМИ для освещения работы парламентариев. «Мы для журналистов всегда открыты, но представители СМИ должны понять, что существуют вопросы государственного значения, которые будут обсуждаться за закрытыми дверями», — говорил спикер и о границах, и осудил действия грузинской стороны в Синагурской зоне. Татаев отметил, что это кощунственно со стороны Грузии. Как известно, в 1991 году в результате землетрясения село Хахет было полностью погребено под завалами. Там погибло 42 человека. Двоих удалось опознать, остальные до сих пор находятся под завалами. Грузинская сторона строит на территории, где произошло бедствие, блокпост, прекрасно зная, что именно там могут быть останки наших сограждан, отметил спикер. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.